Россия возобновила удары по энергетике Украины в преддверии трехсторонних переговоров в Арабских Эмиратах.
Где вы видите эти переговоры? Они тоже...
Где вы видите эти переговоры? И они же говорили, что заключили какое-то перемирие. Где? Где все это?
Все наталкиваются все время на эти оплеухи. Идет чистый саботаж. Да не просто саботаж, это просто, ну не знаю, это, по-моему, даже на троллинг похоже. Да, вот. А мы и так можем. А что вы нам сделаете?
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.
Россия нападает. Их атака, как в последнюю ночь, демонстрирует недостаточную серьезность в намерении достичь мира.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Прямо сейчас в Киеве минус 15 градусов по Цельсию. Ночью ожидается до минус 20. А Россия возобновила удары по энергетике после короткого и так называемого энергетического перемирия по просьбе Дональда Трампа. Там были плавающие сроки, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что до 1 февраля. И за судьбами тысяч жителей Киева, которых это касается напрямую, скрываются личные истории. Об этом, пожалуй, стоит помнить. Вот агентство Рейтер, например, сегодня днем поговорило с Натальей Глобенко. Она учительница начальных классов, у нее 11-летний сын. И взрывной волной в ее доме выбило все стекла в окнах. В минус 20 сегодня ночью. Хотя бы ракета не попала в дом. Можно легко представить, каково это. Вот если вы живете сильно севернее Арабских Эмиратов, где завтра должны начаться трехсторонние переговоры, просто откройте все окна в квартире и не закрывайте. Именно в такое положение сейчас ставит российская армия жителей Киева и других украинских городов. Повторюсь, если только ракеты или дом по ошибке или намеренно не попадают в жилые дома напрямую.
Где вы видите эти переговоры? Они тоже...
Где вы видите эти переговоры? И они же говорили, что заключили какое-то перемирие. Мир? Где? Где все это?
Где? Вот то,
где это перемирие?
Где? Его не было?
Его не было, его не будет,
не
его будет. Нет.
И не есть.
Поэтому жители Украины называют происходящее холодомором. При этом 52% опрошенных Киевским международным институтом социологии категорически против передачи России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По сравнению с серединой января существенных изменений не было, так как говорят социологи. Мы еще вернемся к российским атакам по энергетике, но сперва давайте поговорим о международной предтече переговоров. Они ожидаются завтра, 4 февраля. В Киев с визитом приехал генсек НАТО Марк Рютте. Он много говорил о поддержке Украины, а источники Financial Times тем временем раскрыли возможные гарантии безопасности, некоторые детали для Украины от союзников. Их, оказывается, обсуждали еще в декабре на встречах в Париже. Все подробности в нашем сюжете.
Киев, который всю ночь обстреливал российские войска, утром принимал генсека НАТО Марка Рютте. Несмотря на 20-градусный мороз, он начал свой визит с минуты молчания у мемориала национальной памяти погибшим украинским солдатам. После этого в Верховную Раду речь генсека Альянса звучала оптимистично, хоть и начал он с упоминания страшного обстрела в ночь на 3 февраля. Энергетическое перемирие с Россией закончилось, не успев начаться.
Россия нападает. Их атака, как в последнюю ночь, демонстрирует недостаточную серьезность в намерении достичь мира, несмотря на потери более 1 миллиона человек с их стороны.
Рютте напомнил, что государство НАТО совместно с Украиной разрабатывает новое оружие и поставляет его в страну. Альянс – главный поставщик боеприпасов для ПВО. 75% ракет, поступивших на фронт, тоже передано Украине именно НАТО. Заметное оживление среди депутатов Рады вызвали слова о возможном мирном соглашении и надежных гарантиях союзников.
Вы совершенно правы, что не хотите повторения еще одного Будапештского меморандума или еще одних Минских соглашений.
Издание Financial Times со ссылкой на свои источники опубликовало договоренности, которые достигли США, Украина и Европа, в случае, если Россия нарушит любые мирные соглашения в будущем. Порядок действия таков. В течение 24 часов дипломатическое предупреждение и ответные действия украинской армии. Дальше должны подключиться союзники из коалиции желающих. Туда входят некоторые страны ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.
Некоторые европейские союзники высказали высказали намерение разместить войска в Украине, как только соглашение будет заключено. Солдаты на земле, истребители в воздухе, корабли в Черном море. Соединенные Штаты будут выступать в роли страховки.
Третья фаза – реакция на повторение российской агрессии из заметки Financial Times. Через 72 часа, если агрессия и нарушение мирного соглашения не прекратятся, западные страны должны дать скоординированный военный ответ. И в конфликт вступит армия США. Сами журналисты говорят, что пока в этой схеме много белых пятен. Главное, что эти гарантии безопасности привязаны к долгосрочному соглашению, которое пока не описано. Ранее Владимир Зеленский в качестве соглашений безопасности просил об увеличении численности ВСУ до 800 тысяч человек. Администрация президента Дональда Трампа, по словам источников Financial Times, дала понять, что любые гарантии от США можно получить только после отказа от Донбасса в пользу России. Представители Киева, Москвы и Вашингтона должны встретиться на очередном раунде переговоров 4-5 февраля в Абу-Даби.
А с нами в прямом эфире политолог Александр Астров. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван.
Ну, вот в какой-то мере совпал визит Рютте с возобновлением российских ударов по украинской энергетике. Как это может повлиять на позицию Альянса и европейских союзников? И что значит этот визит вообще сам по себе?
Ну, если вы говорите о возобновлении ударов, то я думаю, никак. Потому что на все это, конечно, очень грустно, мягко говоря, грустно смотреть. Но мы знаем, что во всех войнах, во всех конфликтах на заключительной стадии переговорного процесса боевые действия, как правило, интенсифицировались. Ну, Россия мало чего добивается боевыми действиями именно на поле боя и избрала уже достаточно давно вот именно такую тактику, тактику давления, опять же, мягко говоря, на гражданское население и на инфраструктуру. Но это вот та же самая интенсификация с попыткой усилить переговорную позицию, как следствие. Так что ничего нового в этом нет, и я думаю, что сам по себе факт вот именно возобновления ударов, он на переговорный процесс не повлияет.
Вот о переговорном процессе я к нему вообще хочу подойти еще через гарантии безопасности, ну, по крайней мере, в версии издания Financial Times. Эти гарантии совершенно точно предполагают размещение войск НАТО на территории Украины по окончании войны. Это вот у нас в сюжете прозвучало. Но при этом в Кремле и в МИДе России вообще категорически против такого подхода. Вот что опубликовано на сайте Министерства иностранных дел от имени господина Лаврова в ответ на вопрос о переговорной позиции Кремля. Там Лавров издалека начал с якобы атаки на резиденцию Путина, мол, опасаемся теперь очень сильно, и продолжил, я цитирую, размещение воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России. Конец цитаты. Это он говорил, разумеется, о территории Украины. И вот в этом случае переговоры, получается, автоматически заранее заведомо обречены на тупик. Как же тогда из него выходить? И как не пробуксовать вот в этом вопросе, учитывая то, с какой яростью повторяет это Лавров? Я вот, со своей стороны скажу, это не первое его подобное заявление.
Это действительно так, но давайте все-таки не забывать, что у любого переговорного процесса есть как бы открытый процесс, открытая сторона, открытая часть, но есть еще и закрытая, то есть то, что происходит за закрытыми дверями. И об этом мы знаем на сегодняшний день очень мало. Мы можем только гадать, причем все те сигналы, все те какие-то факты и моменты, которые нам доступны, они все открыты для интерпретации. Интерпретировать их можно по-разному. Вот, например, я не исключаю вероятность того, что вот задержка в переговорном процессе, да, когда переговоры отложили на несколько дней, это на самом деле хороший сигнал. Потому что он может, опять же, подчеркиваю, это только предположение, он может свидетельствовать о том, что есть какие-то конкретные вопросы, которые обсуждаются. Эти вопросы и их обсуждение требуют больше времени, возможно, больше участников, с которыми надо согласовать какие-то технические моменты. И если это действительно так, то с этой точки зрения задержка в переговорах – это, ну, в общем, хороший знак, потому что он говорит о том, что вот тот ультимативный тон, о котором вы сейчас говорили, что вот неприемлемо и все. Но это вот только одна видимая сторона процесса. А другая страна может свидетельствовать о том, что переговоры продолжаются, что все стороны так или иначе заинтересованы в их продолжении. То есть, ну, грубо говоря, процесс идет. Что же касается присутствия иностранных войск, ну, конкретно войск стран-членов НАТО на территории Украины, то здесь интересно то, что уже не первый раз представители и Европейского Союза, и НАТО говорят об этом, ну, почти как о свершившемся факте. И это несмотря на то, что вот звучат постоянно вот эти заявления из Кремля. И это тоже может, опять-таки я подчеркиваю, тут все в сослагательном наклонении, но может свидетельствовать о том, что на самом деле позиция России не настолько уж ультимативна тут. И для меня лично таким вот интересным моментом во всем этом процессе является недавнее заявление о том, что, возможно, будет не одно какое-то соглашение о гарантиях безопасности, которое будет подписано, скажем, Украиной, Соединенными Штатами, Россией, может быть, в каком-то виде Европейским Союзом, а будет два отдельных соглашения. То есть одно соглашение, которое будет подписано между Украиной и Соединенными Штатами, и второе, которое будет подписано между Соединенными Штатами и Россией. И вот это, на мой взгляд, потенциально, опять же, я подчеркиваю это, я не пытаюсь тут ничего предсказать, я пытаюсь просто размышлять на тему вот тех сигналов, которые мы получаем. Потенциально это может быть хороший знак, потому что речь может идти примерно о следующем. То есть до какого-то этапа обсуждался, ну, некий мирный план. Да? Помните вот этот мирный план из 28 пунктов, потом эти пункты начали сокращаться и в конечном счете превратились из мирного плана в двустороннее, по сути дела, соглашение между Украиной и Соединенными Штатами. По крайней мере, именно так его заявлял Зеленский. Но мы знаем, что оно пока еще не подписано Трампом. То есть, как соглашение, оно еще не действует. И можно предположить, что Россия могла бы в этой ситуации сказать: ну хорошо, вот мы видим, какие гарантии безопасности будут предоставлены Украине. Мы видим, что ключевую роль в предоставлении этих гарантий безопасности будут играть Соединенные Штаты, потому что само по себе присутствие европейских войск без американской поддержки даже на территории Украины мало что значит. Об этом говорится открыто. Ну хорошо, а что будет, если мы в России будем рассматривать ту или иную конкретную ситуацию как угрозу нашей безопасности? Что тогда будут делать Соединенные Штаты? И вот можно представить себе, опять же, просто как гипотетическую возможность, что будет заключено какое-то соглашение о гарантиях безопасности России, которую, в свою очередь, опять же, предоставят Соединенные Штаты. То есть Соединенные Штаты выступят здесь уже не столько в роли такого честного брокера, который просто усадит обе стороны за стол переговоров и добьется какого-то компромисса, а в роли, на самом деле, гаранта безопасности и для России, и для Украины. Ну, теоретически это было бы интересно. Но что там будет практически, тут нам надо просто подождать и посмотреть.
Александр, спасибо. Ну и, разумеется, отдельно хочется в нашем с вами разговоре остановиться на том, как Украина пережила эту атаку, о которой мы говорим с самого начала. Мы собрали все подробности в нашем сюжете. Давайте посмотрим.
После так называемого энергетического перемирия Россия возобновила ожесточенные удары по энергетике Украины. Первые атаки начались уже в ночь на 1 февраля, обращает внимание издание агентства. Тогда дроны атаковали линии электропередач и газопровод в Днепропетровской области, лишив света Никополь и Марганец. Вечером 1 февраля российские дроны ударили по Павлоградскому району той же области. Под удар попал автобус с шахтерами. По разным данным, погибли от 12 до 15 человек. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в сети X написала, что удар был целенаправленно нанесен по автобусу.
Россияне преднамеренно атаковали автобус, перевозивший шахтеров домой после смены. Это были обычные рабочие, возвращавшиеся к своим семьям в Днепропетровскую область, вдали от линии фронта.
Ранее Дональд Трамп объяснял энергетическое перемирие экстремальными холодами в Украине, но российские атаки возобновились на пике холодов, уточняет агентство. Например, в Киеве температура падала до минус 16 градусов в воскресенье, в понедельник до минус 20. Такая же погода прогнозируется во вторник и среду. Z-блогер Борис Рожин резюмирует отношение к происходящему сторонников войны в России.
На Украине ожидаемое нытье про сорванную деэскалацию. Никто Украине ничего не обещал про отсутствие ударов после 1 февраля. Так что это показная клоунада.
Днем 3 февраля Минобороны России отчиталась о массированном ударе по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины. Владимир Зеленский назвал атаку рекордным целенаправленным ударом России по украинской энергетике.
Фактически, российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться наиболее холодных дней года, когда на значительной территории Украины температуры минус 20 по Цельсию и ниже.
По словам президента Украины, только в одной этой атаке в ночь на 3 февраля было задействовано 32 баллистических ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых — шахеды. Больше всего повреждений в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Винницкой и Одесской областях, Запорожье и самом Киеве.
Каждый такой удар России подтверждает, что отношение Москвы не изменилось. Они все так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом.
В результате российской атаки в Харькове повреждена одна из крупнейших теплоэлектростанций ТЭЦ номер 5, а также несколько подстанций. Без отопления остались 853 жилых дома, уточняет инсайдер. В Киеве повреждены детский сад и музей. Отопления лишились более 1100 жилых домов. Отношение к атакам простых граждан Украины корреспондентам Суспільне ёмко описала жительница Днепра, чей дом попал под удар.
Хрен вы нас этим запугаете.
По данным проекта Deep State, в январе этого года темпы продвижения российских войск снизились вдвое в сравнении с ноябрем и декабрем прошлого года.
33% всех штурмов приходится на Покровский отрезок. Основной удар противника именно там. На второе место поднялся Гуляй-Польский, где был 21% всех атак. Сразу за ними следуют Константиновский 12%, Лиманский 8% и Александровский 8% отрезки.
Отдельные группы российских военных проникают в давно захваченный, по словам Валерия Герасимова, Купинск-Узловой. Украинские военные докладывают об успешных контратаках на эти группы, пишет инсайдер. Тем не менее, российская армия продолжает постепенное продвижение по территории Украины, отмечает издание.
До начала нашего эфира мы поговорили с политическим обозревателем Леонидом Швецом. Он прямо сейчас находится в Киеве. И поговорили мы об этом обещании Зеленского подкорректировать переговорный курс.
Переговоры сейчас идут в трехстороннем формате. То есть в них принимают участие и американцы. Понятно, что в той ситуации, в которой мы оказались сейчас, когда, в общем-то, Путин нарушил свое слово, данное Трампу. Потому что Трамп говорил, что Путин согласился на неделю не наносить удары. Почему? Потому что в Украине экстремально низкие температуры. Это практически буквально слова Трампа. Экстремальные температуры, извините, у нас именно сейчас, как раз вот вчера, сегодня самые низкие температуры, ночные, так, там до 25 и так далее. Так еще не было. Холодно было, за двадцаточку было, но так холодно еще не было. Экстремум именно сейчас. И в этот момент приходится удар. Нарушил Путин свое обещанное, свое слово, данное Трампу? Нарушил. Наша задача в этих условиях, насколько я понимаю, указать на это американской делегации, которая принимает участие в переговорах. Смотрите, мы готовы к миру, мы готовы, мы вот принимаем, ну, с некоторых пор мы соглашаемся на все, да, ну, кроме поездки Зеленского в Москву, как бы, да. Давайте, а смотрите, что они делают. Они же вашего президента выставляют, извините, ну, они его игнорируют. Идет чистый саботаж. Да не просто саботаж, это просто, ну не знаю, это, по-моему, даже на троллинг похоже. Да? Вот, а мы и так можем. А что вы нам сделаете? Как бы, да? Поэтому, когда Зеленский говорит об ужесточении позиции, как бы это ни было ужесточение позиции украинской стороны в отношениях с американцами. Потому что с русскими, в общем-то, что там, куда там дальше ужесточать? Понятно, что есть пункты, по которым мы... пока не видно никакого продвижения, непонятно, как оно может быть, хотя обсуждается, да, это Запорожская АЭС и выход из Донецкой области. А в остальном надо разговаривать именно с американцами. Вот, вот мне кажется, я бы так трактовал позицию Зеленского.
Обсудили мы и надежды жителей Украины на грядущие переговоры.
А, это нужно, это важные переговоры. Ну, кроме того, там все разговоры об обмене пленных там, и так далее. Это все важные, нужные вещи. А, но а вещей, которые приведут к миру, к перемирию, никто не ожидает. И вы знаете, вот последний опрос КМИС, наверное, ну, может, вы видели, не видели, Киевский международный институт социологии, посмотрите, очень интересный. А там, помимо всего прочего, ну, в частности, да, несмотря на то, что Украина пережила такую, переживает, продолжает переживать тяжелейшую зиму, это самая тяжелая военная зима, ну, если не вспоминать того кусочка в феврале, ужас, ужас-ужас в феврале 22 года, 65% украинцев отвечают на вопрос, что готовы терпеть столько, сколько надо, войну столько, сколько надо. 65%. Это результат немножко даже выше, чем он был в декабре и в сентябре. Но там есть еще один вопрос задавался. Как вы считаете, когда закончится эта война? Так вот, там зафиксирован достаточно резкий рост числа тех, кто считает, что ну, не раньше 27-го года. 43%. Какие-то, понятно, надежды и здесь были связаны с Трампом. Ну, всем хотелось верить, а вдруг там как-то надавят, где-то перемигнутся с Путиным, и все будет быстрее. Сейчас эта надежда ушла, даже у тех, у кого она была, и сейчас украинцы настроены опять вцепиться зубами, и несмотря на вот это вот все, тянуть еще надо год, ну, а там посмотрим. Поэтому, мне кажется, это ответ на вопрос. Сейчас никто не ждет, что что-то получится, обрадуемся. А не получится, ну, мы особенно и не надеялись. Вот где-то такие настроения, это база. Понятно, что есть какие-то там крайности, там все, но вот базовое отношение вот где-то такое.
Тему продолжим с политологом Александром Астровым. Александр, а вот на ваш взгляд, какой вообще месседж посылает Россия этим стремительным перемирием, которое не совсем уложилось в то, что хотел Трамп и что он декларировал, и таким же стремительным возобновлением этих самых ударов?
Ну... Я, наверное, уже коснулся этого вопроса, когда я говорил о том, что Россия пытается сейчас совершенно таким известным образом, ничего необычного в этом нет, усилить свою переговорную позицию. И это все возвращается к вопросу о том, а нужны ли России переговоры. И я думаю, что да, переговоры России нужны, и она... на самом деле заинтересована в окончании этой войны. Но не только потому, что... Ясно, что не потому, что гибнут люди, и не только потому, что страдает экономика. Я думаю, что там есть гораздо более такой глубокий, системный вопрос. Дело в том, что и Путин, и Лавров, и все остальные постоянно в самом начале этой войны и на протяжении всей войны повторяли, что для них это война о мировом порядке, который они хотят изменить. И вот у них якобы не было другого способа начать этот процесс, как вот осуществить вторжение в Украину. Но дело в том, что ситуация-то с приходом Трампа на второй срок, она резко изменилась, потому что сейчас этот вопрос не стоит больше на повестке дня вот в таком виде, потому что мировой порядок уже меняется. Но меняет его Трамп. И я думаю, что с этой точки зрения для Путина гораздо важнее всего остального это не оказаться на обочине вот этого серьезного действительно процесса переформатирования мирового порядка, инициированного Трампом. А у него связаны руки в этом деле, связаны руки именно войной в Украине. То есть у Путина есть достаточно серьезные основания для того, чтобы выйти из этой ситуации, выйти из этой войны. Но вопрос, конечно, стоит и так, а как из него вообще выйти? Как выйти, чтобы создать или сохранить какую-то иллюзию победы в конечном счете? И я думаю, что с этой точки зрения Вот то, о чем говорилось чуть раньше, что надо вот вроде бы указывать американцам на то, что вот Путин их обманывает, что Путину нельзя верить. На самом деле мы все это уже проходили. После Анкориджа в той же Америке многие комментаторы говорили, ну вот, Путин крутит Трампом, Трампу пора разозлиться и начать давить на Путина. Но я думаю, что Трамп, он не реагирует на такие аргументы, потому что у него есть цель. И как он достигнет этой цели, которая в данном случае является прекращение войны, неважно там в силу каких причин, ему совершенно все равно. То есть его не заботят вот эти вот все аргументы о том, что кто-то его там обманул или унизил. Он слишком высокого мнения сам о себе, чтобы на него это влияло. Так что я думаю, что позиция Украины на переговорном процессе, она до сих пор была достаточно эффективной и достаточно грамотной. И будем надеяться, что она, в общем, ну вот такой же и останется.
У нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить на этот вопрос. Вот, как бы завершая наш с вами разговор о предтечах переговоров, что же от них ждать? Едва ли прорыва, но тем не менее, какие у вас по этому поводу предположения имеются прямо сейчас?
Прямо сейчас не имеется никаких, потому что мы слишком многого не знаем. Слишком многое сейчас происходит за кулисами, поэтому я не хотел бы вот спекулировать на эту тему. Давайте, по крайней мере, дождемся возобновления переговоров, дождемся того, о чем будут говорить. Единственное предположение, которое я выскажу, что центральным, на мой взгляд, центральным вопросом в этих переговорах является все-таки не Донбасс и даже не Запорожская АЭС, а центральным вопросом является именно вопрос, с которого мы начали, гарантии безопасности. Как? Потому что от того, какими будут гарантии безопасности, будет зависеть то, как будет решаться вопрос того же Донбасса.
Абсолютно. Я особенно учитываю то, какое количество стран там упомянут. Александр, большое спасибо. Политолог Александр Астров был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.